Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, интервью, мнения экспертов, голоса истории и повседневной жизни. Все необходимое для нашей взрослой аудитории 18+, на волнах свободы.
Говорит «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров. Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Мария Чудновская, лауреат премии «Гениев». Чесночный фестиваль. Осенний репортаж Владимира Морозова. Нью-Йоркский альманах. Уроки общественного телевидения Америки. Антология и литературный канон. Санкт-Петербургская консерватория в США. Малько.
Wouldn't it be better not to be so polite? Would you look good offer a light? You start a little conversation now, it's all right. When you take it by.
Осень, пора урожая, в том числе и всевозможных премий. Пожалуй, самая необычная из них та, что носит прозвище «Награда гения». Ее вручает американский фонд МакАртура. Как обычно, в этом году каждый из 23 лауреатов получит награду в виде полумиллиона долларов по 100 тысяч в течение 5 лет. Среди 13 мужчин и 10 женщин, и это тоже обычно, люди самых разных призваний. 2 фотографа, эколог, астроном и даже изобретатель новых смычков для струнных инструментов, 58-летний Бенуа Роланд из Бостона. Особенно приятно было встретить среди лауреатов имя математика Марии Чудновской, которая родилась и выросла в России, а теперь живет и работает в Нью-Йорке. Но о ней мы поговорим чуть позже. А пока познакомимся поближе с самой премией и ее принципами. На первый взгляд кажется, что никакой логики в выборе стипендиантов нет, но именно ее отсутствие и является философией фонда. Объяснить американскому часу, кому и почему дают эту премию, согласился Дэниел Соколоу, который 15 лет вплоть до июля этого года возглавлял программу гениев фонда МакАртура. Несколько лет назад с ним беседовала корреспондент американского часа Ирина Савинова. Вот выдержки из этого интервью.
Программа возникла в 1981 году. Мы считаем, что награждать нужно не гениев, а выдающихся творцов, потому что в эту категорию можно отнести гораздо больше людей. Тех, кто делают то, что им нравится, и делают это очень хорошо. Им не обязательно иметь какой-то уникальный интеллект. Но средства массовой информации больше по душе термин «гений», и мы сдали. Так вот, фонд МакАртура подумал, что существует большое количество замечательных людей, всю жизнь с успехом занимающихся каким-то любимым делом. Когда мы их находим, мы им звоним и говорим: мы считаем, что вы по-настоящему интересный творческий человек. Вот приличная сумма денег, берите ее и делайте с ней что хотите. Не думайте, как оправдать ваши расходы. Нам не нужны ваши отчеты, нам нужно, чтобы вы продолжали заниматься своим делом. Каждый год мы приглашаем группу людей, составленную из ведущих представителей разнообразных отраслей индустрии, бизнеса, культуры, и просим их назвать кандидатов на премию. Они называют имена людей, по их мнению, обладающих выдающимися творческими способностями. При этом имена выдвигающих мы не разглашаем, чтобы не создавалось впечатление, что они лоббируют интересы своего бизнеса или организации. За выдвижение своего кандидата ни они, ни сфера их деятельности не получают никаких выгод или привилегий. И еще мы рассылаем письма многим известным людям с таким же предложением – выдвинуть на соискание премии какого-нибудь очень интересного человека. Потом назначенный нами совет, около 10 членов, изучает списки, к тому времени включающие несколько тысяч имен кандидатов, и выбирает из них 20-25 тех, кто кажется им самыми интересными. Мы сообщаем этим людям о награждении по телефону и обязательно добавляем, что уверены в том, что они знают лучше нас, как потратить деньги. Мы им говорим одно – делайте с деньгами что хотите, но продолжайте творить. Какими из стипендиатов вы гордитесь больше всего? Это очень трудный вопрос. Они все очень разные. Попадаются широко известные, но зачастую они известны только тем, кто их выдвигает. Они могут заниматься чем-нибудь таким, о чем никто и не слышал, и не знает, что это даже такое. Иногда они получают Нобелевскую премию после того, как получили нашу. Например, астрофизик Джозеф Тейлор или Даглас Ашеров, физик. Мы награждали писателей, Сюзан Зонтаг, например, Джули Теймор, написавшую сценарий «Король львов». Мы наградили создателя веб-сети Тима Бернерс-Ли. Мы награждали поэтов, драматургов. Они все выдающиеся творческие личности. Так что мне очень трудно выделить какого-то одного, кем мы особенно гордимся. А кроме Иосифа Бродского, были среди награжденных выходцы из России? Это для меня тоже трудный вопрос. Я никогда не смотрел на премию с такой точки зрения. Есть русские. У меня у самого фамилия Соколов. Господин Соколов, есть ли у премии аналоги? Чем она, скажем, отличается от Нобелевской? Нобелевский комитет награждает за работу, которая уже сделана. Мы же вкладываем средства в потенциальные возможности награжденного, в его будущие проекты. Конечно, к моменту выдвижения кандидат должен уже сделать что-то важное, что и служит поводом для его награждения. Но в основном мы ожидаем их будущих достижений. Потому мы и даем им эти 5 лет. Даем им время для осуществления их проектов. It's a 5-year fellowship for them to continue to have this special gift of time and opportunity. Как растет и развивается программа гениев? У нас задача каждый год найти новых людей, знающих кого-то достойного быть награжденным премией. Мы считаем, что границ для творчества нет. Интересные люди живут повсюду, и без наших советников нам этих людей не найти. Например, в этом году мы наградили фермершу. Она доказала, что даже во времена корпоративного сельскохозяйственного производства может успешно существовать семейная ферма. Так что, видите, мы проникаем в самые разнообразные области деятельности человека. А в каждой, мы верим в это, непременно есть творческие люди. Получается, что вы вкладываете средства в будущие проекты. Тогда не в ваших интересах давать стипендию пожилым людям, так ведь?
Yes and no. Certainly, the younger they are, the more the investment.
Не совсем так. Конечно, чем моложе стипендиат, тем больше у него времени оправдать награду и сделать еще что-то полезное и интересное. Но мы верим, что творческие способности есть у людей всех возрастов. Мы награждали и 83-летнего человека, и 18-летнего. У нас нет возрастного ценза. Вы не ограничиваете награжденных и в том, как они могут распорядиться полученной премией. Но, может, следовало бы поставить условием, что деньги должны быть вложены в проекты, которые принесут пользу их непосредственному окружению, обществу в целом? Как можно определить, что принесет пользу? Например, кто-то может снять на наши деньги студию, приобрести оборудование, нанять помощников, значит, платить многим людям, тратя на это наши деньги. Иногда награжденные поступают так, что нам их трудно понять, но мы не хотим ограничивать их свободу. Мы изучали этот вопрос очень тщательно и пришли к заключению, что они знают лучше нас, как распорядиться деньгами с пользой для своего дела. И пока что никто из награжденных не злоупотребил представленные им привилегии. They know and also believe that they are the kind of people who will not abuse the privilege. Премию дают только американцам?
Премию гениев, а она лишь малая часть деятельности фонда МакАртура, дают либо американцам, где бы они ни жили, либо иностранцам с видом на жительство в Америке.
Ее не дают гражданам других стран, не американцам. Другими словами, человек из России может получить премию, если у него есть право жить в Америке. Дело в том, что в своей работе мы полагаемся на созданную нами обширную сеть номинаторов, выдвигающих кандидатов. Это обязательное условие. Кандидатов нужно выбирать из самых разнообразных слоев жизни, желательно каждый раз новых. Получается, что нам нужно было бы создать такие же сети в других странах. Практически выполнить это невозможно, поэтому мы ограничили себя гражданами Америки и натурализованными иностранцами.
Ну а теперь Владимир Абаринов представит слушателям американского часа лауреата-соотечественницу.
Марии Чудновской 35 лет. Она училась в знаменитой ленинградской «тридцатке» – физико-математической школе номер 30, которая теперь стала Петербургским физико-математическим лицеем. Закончила «Технион» – Израильский технологический институт в Хайфе. В 1996-99 годах служила в армии обороны Израиля. Защитила магистерскую и докторскую диссертации в Принстонском университете. В настоящее время Мария Чудновская – адъюнкт-профессор факультета математики Колумбийского университета. Она говорит, что звонок из фонда МакАртуров стал для нее полной неожиданностью. Когда мне позвонили из фонда, я не понимала, о чем мне говорят. Помню, я только спрашивала, это не розыгрыш? Это правда? Я до сих пор не знаю, что и думать. Чем же занимается профессор Чудновская? За что ее так щедро вознаградили? Этот вопрос я задал ее коллеге, профессору математики Колумбийского университета Дэниелу Бьенстоку. Это вполне заслуженная награда. Она работает в области математики, которая называется теория графов. Эта теория, в свою очередь, является частью более широкой области – дискретной математики. Она решила проблему, которая была предметом исследований множества математиков всего мира в течение по меньшей мере 40 лет. По моему мнению, без особого успеха. Она продемонстрировала уникальный талант и творческий подход. Она проявляет эти качества в отношении и других проблем. Так что у нее впереди блестящее будущее, и мы счастливы, что она наша коллега. А какое-то практическое значение исследование Марии Чудновской имеет? И да, и нет. Многие сферы математики лежат между сугубо отвлеченной теорией и практикой. Вклад каждого ученого заполняет часть этого пространства и в этом смысле меняет общую картину. Я бы сказал, что Мария в большей степени теоретик, однако в будущем кто-нибудь другой сможет воспользоваться ее результатами в целях практического применения. And probably then, yes, it will have practical application. Сама Мария Чудновская умеет объяснить свою науку простыми словами. I study these objects called graphs. Я изучаю объекты, которые называются графы. Это не графики с осями X и Y, которые мы знаем по средней школе. Граф – это совокупность точек, так называемых вершин. Среди них есть связанные друг с другом и не связанные. Я изучаю графы на абстрактном уровне. Возьмем, к примеру, интернет. Интернет состоит из множества компьютеров. Некоторые из них способны общаться друг с другом напрямую, некоторые нет. Теперь забудьте, как выглядит компьютер, и представьте его в виде точки. Те два компьютера, которые могут общаться друг с другом, соедините линией. Получился граф. В математике есть так называемый вопрос о существовании, над которым можно корпеть всю жизнь. Вот пример проблемы, над которой я работаю. Простой пример. 6 человек пришли на вечеринку. Есть среди них 3, знакомых друг с другом. Или наоборот, есть ли среди них 3 незнакомых друг с другом? Ответ будет «да, есть». Предположим, вы хотите избежать конфликта. Возьмем сеть сотовых телефонов. Оператор с помощью вышек ретранслирует сигнал определенной частоты. Если вышки расположены слишком близко друг к другу, их сигнал искажается. Построим граф, соединим вышки линиями. Теперь мы видим, какие вышки, стоящие слишком близко, чтобы не мешать друг другу, не должны передавать сигнал одной частоты. В одном интервью она сказала, что ее работа – это все равно, что целый день складывать головоломку. Вы ставите перед собой трудный вопрос, ответить на который можно только с помощью новой идеи. Но не настолько трудный, чтобы загнать вас в тупик. Иными словами, вы пытаетесь задавать себе вопросы, для решения которых необходимы новые идеи, которые подталкивают вас вперед. А что за человек Мария Чудновская? Дэниел Бьенсток. Она прекрасная коллега, с ней приятно иметь дело, она усердно работает, отлично, что она есть у нас.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Если читать газеты и смотреть телевизор, то кажется, что сейчас, когда начались дебаты соперников в борьбе за пост президента, страна живет одной политикой. Но это совсем не так, потому что началась лучшая пора американского года – осень, и миллионы горожан рвутся на природу, чтобы насладиться самым ярким зрелищем нового света – алыми, а не золотыми, как в России, деревьями, радующих туристов буйными цветами октября. Ну и, конечно, осень – пора урожая, который по-прежнему отмечается провинциальными базарами. Даже там, где сельское хозяйство носит скорее декоративный характер, фермеры устраивают фестивали для приезжих. На одном из таких аграрных праздников побывал наш провинциальный корреспондент Владимир Морозов.
Вам когда-нибудь доводилось есть мороженое с чесноком? Ну, конечно, не в прикуску, а просто сделанное на чесноке. Я попробовал и очень рекомендую. Вкус и аромат незабываемые. Кто интересуется, вот рецепт.
How do you do it?
Берете ваниль, только немного. Добавляете поджаренный на открытом огне чеснок. Сколько чего? Ну, это секрет фирмы. Затем туда же кладете сахар, сливки и яйцо. Вот и все. Это изготовитель и продавец мороженого Джейсон из фирмы Bart's. Я встретил его на чесночном фестивале в Южном Вермонте. После того, как я отведал мороженого с чесноком, мне уже не страшны были ни чеснок в шоколаде, ни варенье из чеснока. Приехавшие на фестиваль вместе со мной нью-йоркские приятели на такой кулинарный авантюризм не решились и с безопасного расстояния смотрели на меня как на полного безумца. Но, уверяю вас, я был такой не один. Казалось бы, товар на любителя, а раскупали его довольно быстро. По равнине штата Нью-Йорк дорога номер 7 идет по горизонтали, с запада на восток. Потом незаметно вливается в холмы Вермонта и плавно переходит в дорогу номер 9. Вот на горизонте возникают уже настоящие, хотя и невысокие горы. Пару раз вдоль шоссе бурые скальные породы прорываются сквозь зеленые склоны. Справа от дороги запаркованы многие сотни машин. За ними довольно далеко едва видны макушки фестивальных шатров и навесов. Что мы собираемся покупать? Да тут есть все, что угодно. Одежда, еда, настольные фигурки, вырезанные из дерева. А вон тоже сделанные из местных сортов дерева флейты самого разного размера. Масса бижутерии, всякие сладости, кленовый сироп, кленовый сахар. Есть тут и местные вина, сделанные в Вермонте, Нью-Йорке и в других ближайших штатах. Заметно дороже, чем в магазинах. Но покупать не обязательно, можно только продегустировать. 17-й ежегодный чесночный фестиваль в Южном Вермонте проходит, как всегда, осенью недалеко от города Беннингтон в деревне Камелот. Но ни одноименного замка короля Артура, ни даже самой деревни увидеть не довелось. Фестиваль разместился в чистом поле на дальних подступах к жилью. Оно и понятно. Тысячи туристов могли бы просто затоптать немногочисленное местное население. А мы купили чесночный сыр. Вон там есть еще и сыр с портвейном, но это обычное дело. А сыр чесночный – редкий деликатес. А где тут другой деликатес? Легендарное мороженое с чесноком. Отношения американцев с чесноком поначалу не сложились. Еще 100 лет назад гурманы считали, что его едят только неотесанные малообразованные иммигранты – итальянцы и евреи. Про чесночный запах говорили, что это, мол, итальянские духи. Но к 40-м годам прошлого века чеснок покорил сердца поваров и едоков. Хотя задолго до этого американские индейцы охотно ели дикий чеснок, который рос вокруг озера Мичиган и назывался Чикагоуа. Отсюда и название города Чикаго. Так что если Лос-Анджелес – город ангелов, то Чикаго – город чеснока. На фестивале в Вермонте представлена и Россия. Вон на прилавке крупно выведенное латиницей слово «чеснок». «Как вас зовут?» – спрашиваю я продавщицу.
My name is Susie King, the garlic queen.
Меня зовут Сьюзи Кинг, королева чеснока. Почему часть названий по-русски? Так называют его некоторые наши фермеры, и я нашла это слово на интернете. Каждую неделю я привожу свой товар на рынок в деревню Нью-Лебанон, штат Нью-Йорк. Это километров 40 к юго-востоку от столицы, города Олбани. Там у меня несколько русских покупателей, так что я знаю это русское слово — чеснок.
Чеснок means garlic in Russian.
На мочках ушей у королевы Сьюзи болтаются серьги, сделанные в форме маленьких головок чеснока. «А ну-ка, посмотрите внимательнее», — кокетливо возражает пожилая продавщица. «Мои серьги ни из чего не сделаны. Это самые настоящие чесночные головки, только маленькие. Можете потрогать и понюхать. Я надеваю эти серьги, когда еду на базар. И вот на праздник чеснока». Ну как тут покупателю не раскошелиться? Я купил у королевы, но не серьги, а кило чеснока сорта «Белый фарфор», есть и на посадку, и еще другой сорт под названием «Red Russian» — «Красный русский». Он оказался заметно злее белого.
Okay, and how do you say thank you in Russian?
А как будет по-русски «thank you»?
Спасибо.
Спасибо?
Спасибо.
Спасибо. Okay, I say in Polish «dziękuję».
«Dziękuję bardzo».
Yeah.
Спасибо.
Dobrze.
А под этим широким навесом нет ни чеснока, ни сувениров. Молодая дама с седыми кудрями, одетая в полувоенную форму, командует несколькими пацанами в такой же форме. Это Шэрон, медсестра из соседнего городка. Двое из подростков — ее дети. Каждый час, говорит она, чтобы мальчишки не заскучали, на их место заступает новая смена.
I'm a leader of the Boy Scouts Troop 353.
Я лидер бойскаутов. Мой отряд продает на фестивале питьевую воду в бутылках и чесночный хлеб. Выручка пойдет на то, чтобы помочь детям из малоимущих семей поехать в лагерь бойскаутов. Для детей поменьше сделан просторный лабиринт из брикетов сена. Если заблудился, можно встать на цыпочки и попросить о помощи. Здесь же те, кто пожелает, могут раскрасить под индейца или просто пьеро. А этого стройного афроамериканца по имени Дая не надо и гримировать. «Послушайте», — останавливаю я его, — «да вы же вылитый пират Карибского моря». «Возможно», — улыбается он, — «но только в предыдущей жизни, а в этой я всего лишь учитель». Выясняется, что он вовсе не американец, а родом из Индии. Здесь временно привез на месяц группу детей.
So I'm interested in garlic. So when I saw the sign yesterday, we decided to come back and check out what garlics they are selling.
Я люблю чеснок и просто не мог не приехать на чесночный фестиваль. Мне интересно, что у вас тут продают, но пока я не нашел того, что искал. Мне нужен индийский чеснок. Размер головки и зубчиков у него гораздо мельче вашего, но вкус богаче. Очень сочный чеснок. И он гораздо острее и злее. У нас в Индии из него делают карри. Ну, карри я равнодушен, а другие рецепты внимательно записал. Например, чесночное масло. Вы поджариваете чеснок в духовке, давите его, делаете из него пюре, тщательно смешиваете со сливочным маслом. Потом этой смеси надо пару дней постоять, чтобы масло хорошенько впитало вкус и запах чеснока. Если вы поторопитесь и отведаете масло раньше времени, то это совсем не то, что надо. Это будет не чесночное масло, а сливочное с добавкой чеснока. Чесночные фестивали – давняя традиция. Начинаются они в середине лета и с наступлением холодов перемещаются все южнее. Последний в цепочке праздников чеснока проходит уже в феврале в городе Белрей-Бич, штат Флорида. А прародителем и зачинателем чесночных фестивалей себя нахально провозгласил город Гилрой, штат Калифорния. Хотя за это право борются и другие города. Чем бы ни закончилась борьба, один из приоритетов у Гилроя не отнять. Хотя в городе нет и 50 тысяч жителей, но местная фирма Gilroy Foods перерабатывает чеснока больше, чем любая другая в мире. В соревновании между странами Америка в лидеры не выбилась и занимает в чесночном рейтинге всего лишь 6-е место. I came to the farm to see how things grow, and I learned some things I didn't know. Plants can grow high, plants can grow low. Some grow above the ground, and some grow below. For instance, a tomato doesn't grow like a potato. Tomato pushes up to get up above. Meanwhile, a potato doesn't grow like a tomato. Potatoes never show, we stay down below. Plants can grow high, plants can grow low. Some grow above the ground, and some grow below.
Говорит Радио Свобода. После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». Нью-Йоркский альманах. Уроки общественного телевидения Америки. Антология и литературный канон. Санкт-Петербургская консерватория США. Малько.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, пишите СМС и сообщения на пейджер. Каждый будний день с 19 часов время московское. Повторы в 11 вечера и 7 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Прежде всего, демократическое общество соблюдает все нормы и правила, которые приняты в демократическом государстве. Свобода слова, свобода мысли, свобода труда.
Демократия – это все.
Это Россия, где исполняются законы.
Это когда человек человеку друг, товарищ и брат.
Во-первых, порядок. Жили бы, вот как раньше мы были.
Свобода слова для меня первое, кажется.
Я думаю, это соблюдение законов, которые есть в Конституции. Потому что у нас они, к сожалению, половина, наверное, не работает. Отсутствие коррупции – уже хотя бы какая-то капля свободы.
Достойная зарплата, которые могу куда-то ехать и отдыхать свободно.
Когда я внутри себя ничего не боюсь. Свободная Россия – это свобода внутри тебя.
Ваша свобода в 21 веке. Говорит радио «Свобода», программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» – «Нью-Йоркский альманах. Уроки общественного телевидения Америки». «Антология и литературный канон. Санкт-Петербургская консерватория в США. Малько». Второй части «Американского часа» – культурно-политический «Нью-Йоркский альманах», в котором мы с Соломоном Волковым рассказываем о новостях культурной жизни, какими они видятся из Нью-Йорка. Этой осенью американская культура отмечает грандиозный юбилей – 50-летие PBS – общественного телевидения. Сегодня мы поговорим о юбиляре и о тех уроках, которые он может преподать. Но сперва я хочу пожаловаться на предвыборную кампанию. В ней, в этой президентской кампании 2012 года, меня больше всего раздражает крахоборство тех политиков, кто требует отменить государственные дотации PBS. У нас в Нью-Йорке некоммерческое телевидение – это 13-й канал, который сопровождает зрителей от колыбели до могилы. Детей он учит читать, молодым открывает оперу, взрослых балует классикой, стариков утешает уютными английскими детективами, где всегда не жаркое лето и никого не жалко, ибо убивает только плохих и быстро. Так вот, на все эти радости казна американская расходует такую сумму, что если разделить ее на всех, то выйдет $1.35 на каждого налогоплательщика. Это один бумажный стаканчик скверного кофе в год. В ответ на угрозу такой зверской экономии Америка тянется к бумажнику. В конце концов, федеральный бюджет покрывает лишь 10% расходов. Остальные деньги приходят не от государства, а от общества. И это значит, что общественное телевидение уцелеет, несмотря ни на что. Мне кажется, что если общество не хочет платить за свободу, будь то свободу от державного или коммерческого насилия, то оно и недостойно свободы. Конечно, это относится не только к американскому PBS. Соломон, что такое PBS для Америки?
Ну, мне трудно говорить за всю Америку. Я могу сказать, что значит PBS лично для меня, для американца уже скоро с 40-летним стажем. Для меня это фактически одна из там, двух или трех главных телепрограмм, которые я смотрю практически каждый день. И каждый день, или почти каждый день, нахожу что-то на ней чрезвычайно мне интересное.
Ну, хорошо. Вы музыковед, вы элита. Понятно, что вам интересно. Но почему, давайте я выступлю в качестве адвоката дьявола, американцы, которые не интересуются ни высоким искусством, ни элитарной музыкой и так далее, почему они должны платить за то, чтобы вы могли смотреть это телевидение.
Ну вот вы сейчас как раз звучите, как некоторые из кандидатов последней предвыборной кампании. Вот этот лозунг антиэлитарный, он очень моден среди американских политиков. Им почему-то кажется, что оседлав этого антиэлитарного конька, они смогут привлечь к себе больше голосов избирателей. Мне кажется, что это заблуждение. И когда люди идут им навстречу, скажем, в руководстве PBS тоже, приведу вам, скажем, пример конкретный. Недавно показали целиком тетралогию Вагнера «Кольцо Нибелунга». Это 16 часов действительно совсем непростой и не очень развлекательной музыки. И в Нью-Йорке телевизионная станция общественного телевидения, тот самый 13-й канал, который вы упомянули, показал эти 16 часов вагнеровской музыки. И должен сказать, что и для меня, который эту музыку неплохо знает и не в первый раз слушает ее, и для очень многих моих знакомых это было незабываемым впечатлением. Но многие станции общественного телевидения американские не решились на этот шаг, не показали или показывали ее в чрезвычайно неудобное время. И опять-таки я услышал на этот счет столько жалоб и лично. И, глядя на сайт PBS, люди пишут, жалуются, возмущаются и говорят, за кого же они нас принимают, эти люди, отменяя нам Вагнера, лишая этого удовольствия. Так что Америка, она, как видите, очень разная.
Для меня общественное телевидение – это яркий пример того, как государство, как общество может влиять на страну, как оно может воспитывать и поднимать культурный уровень страны. Даже те, кто не смотрит, даже те, кому не интересна опера и Вагнер и так далее, у них есть дети. Придет другое поколение, которое воспитывается на 13-м канале, где знаменитые детские передачи. И так, собственно говоря, и происходит взросление страны. Это часть правительства, часть государства, часть общества, которое должно быть воспитываться. И телевидение не имеет права пренебрегать этой необходимостью. Кроме всего прочего, мне кажется, что это необычайно выгодно для страны. Создавать ее культурную элиту. В этом отношении любопытен пример BBC. Английское радио, возникшее еще в 20-е годы, сразу поставило на культуру. BBC больше половины передач посвящало культуре всегда. Казалось бы, это же не соответствует действительному интересу. Политика, экономика, спорт, гораздо более важные вещи. Ничего подобного. Именно культура была флагманом BBC. И что же произошло полвека спустя? Весь мир говорит на британском английском, а не на американском, потому что BBC поставила на элиту. И именно таким образом произошла незаметная, но очень важная победа английской версии, британской версии английского языка.
Я должен тут сказать, что PBS с самого начала к той классической культуре, которую она пропагандировала и продолжает пропагандировать, вносила вот такой элемент новизны, свежести, нетрадиционного подхода. То есть люди могли высказывать по отношению к классике какие-то совершенно нетрадиционные взгляды. Вот я вам приведу пример. Скажем, появился вот в свое время на PBS Гленн Гульд, великий канадский пианист, который рассуждал о Моцарте. Но он говорил о Моцарте вещи с точки зрения такого традиционного подхода к этому композитору абсолютно возмутительные. То есть он говорил, задумчиво глядя на репортера PBS, что вот говорят, что Моцарт умер молодым, и это чрезвычайно жаль. Я с этим не согласен, рассуждал Гульд. По-моему, Моцарт зажился, потому что в последние свои годы та музыка, которую он сочинял, она состояла из одних сплошных клише. Можно как угодно к этому заявлению Гульда относиться, но, уверяю вас...
Гульд делал совершенно безумные заявления и очень часто говорил совершенно несуразные вещи.
Но уверяю вас, что после этого вы действительно постараетесь переслушать после Моцарта и подумать. А
то
может
это было
действительно...
провокативное заявление, которое только
сработало на пользу и заставляло нас послушать Моцарта в исполнении самых разных артистов, в том числе и в великолепном исполнении самого Гульда, лейбл CBS Records.
Соломон, сейчас в России идут все время разговоры о необходимости общественного телевидения, которое было бы независимым ни от коммерции, ни от державы, ни от чего. То есть то свободное телевидение, которое в сущности функционирует в Америке, PBS, практически он существует за счет поддержки зрителей. То есть
и корпорации, не будем
забывать. Корпорации, которые вкладывают свои деньги
в образ
свой.
И там был очень важный период, когда общественное телевидение оказалось между поддержкой со стороны телевизионной станции и других, которые поначалу поддерживали ее, не видя в этом конкуренции никакой, а потом испугались, между прочим, и отказались от этой поддержки. Не было ни государственной тогда еще, ни корпоративной поддержки, и тогда в дело вмешался фонд Форда, который проводил чрезвычайно активную социальную политику, и он очень большим по тем временам образом поддержал эту станцию и помог ей остаться на плаву между тем временем, когда образовался другой слой поддержки.
В результате сегодня PBS 9-я станция по популярности в Америке, а это очень-очень неплохо, если учесть содержание этих передач, которые точно уже не ищут дешевой популярности.
И должен я отметить, что вот мы говорим все время о высокой культуре, но ведь PBS очень много сделала, скажем, для укрепления репутации и джаза, и рок-н-ролла, серьезного арт-рок-н-ролла.
Вы знаете, в этом смысле PBS любопытно работает, потому что это как бы эстетический лифт. Оно берет массовое искусство и поднимает его на этаж, делая его на равных правах, показывая ему место среди высоких искусств. И мне кажется, что это одна из функций вот такого телевидения.
Это совершенно справедливо. И возьмем хороший конкретный пример. PBS очень много сделала для укрепления социального статуса такого замечательного музыканта, как Би Би Кинг, мастера блюза, человека, который экспериментировал в соединении джаза и с электроникой, и который именно благодаря PBS завоевал ту большую аудиторию, которая с тех пор следовала за ним. И мы покажем песню в исполнении Би Би Кинга с лейбла MCA. Ain't no need to worry about it. What do you want to good? If you don't treat your baby, treat your baby like you should. There's been a change in the weather.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В эфире культурно-политический «Нью-Йоркский альманах», в котором мы с Соломоном Волковым рассказываем о новостях культурной жизни, какими они видятся из Нью-Йорка. Так получилось, что сейчас Америка отмечает еще один актуальный юбилей, тоже 50-летний. Речь идет о Нортонской антологии англоязычной литературы. Ее первое издание под редакцией легендарного профессора Абрамса вышло ровно 50 лет назад и с тех пор не исчезало из печати. Из года в год студенты изучают литературу по лучшим образцам словесности, написанные на английском языке, но в самых разных странах мира. От саксонского Беовульфа до ирландского Джойса и нигерийского Ачебе. Спустя полвека и 8 изданий антология по-прежнему не знает себе равных, о чем свидетельствует 8 миллионов проданных экземпляров, многими из которых бывшие студенты пользуются всю жизнь. Мне кажется, что секрет этой книги в объеме. Хотя антология постоянно пополняется, последнее издание умудрилось собрать написанное за 13 веков под одним переплетом. Конечно, хрестоматия, даже такая гениальная, как эта, ни в коем случае не заменяет чтение несокращенных оригиналов. Но она делает его возможным. В самом деле, для будущих филологов такая антология заведомо недостаточна. Для всех остальных избыточна и, казалось бы, профнепригодна. Никто ведь не притворяется, что знакомство с Чосером, Спенсером или Вирджинией Вулф удвоит зарплату геолога, банкира или компьютерщика. Хотя пример Стива Джобса заставляет о многом задуматься. Словесность, говорит нынешний редактор антологии, шекспировед Гринблат, наиболее совершенный способ сохранения и передачи самого ценного в истории нашего опыта. Человек его полноценной, а не усеченной маскультом версии должен знать и понимать, как жили другие. И вместе с аттестатом или дипломом каждый должен получать этакий джентльменский набор литературных познаний, позволяющий хотя бы отличить, если не предпочитать, скороспелый боевик от вечных шедевров. Любая хрестоматия, однако, возможна лишь на основании канона национальной словесности. И тут мы подходим, по-моему, к очень острой проблеме, как создается канон литературный. Тем более, что недавно Путин предложил начать эту дискуссию, создать список книг, которые должен прочитать каждый молодой человек.
Да, 100 книг.
После этого дискуссия эта моментально замерла, потому что появились совершенно безумные названия в этом списке. И, как и следовало ожидать, собственно говоря, каждый предлагал что угодно.
Версию книг своего детства, любимых.
Но в том числе некоторые безумные названия, которые напоминали мне булгаковскую книгу «Тетюшанская гамаза», помните, в театральном романе. Так вот, как вы считаете, что с таким каноном? Возможно ли создать вот такую хрестоматию, такую антологию, такой канон в 21 веке для русских школьников?
Ну, тут следует говорить прежде всего о возможности существования многих канонов. И любой...
Много канонов, это уже не канон.
Нет, нет, вы знаете, Саша, я здесь вам возражу. Ведь дело прежде всего в авторитетности той фигуры, которая предлагает тот или иной вариант канона. И нас ведь на самом деле будет всегда интересовать именно это. Вот, скажем, приведу вам такой пример. Существуют разные антологии русской поэзии, правда? Есть знаменитая Шамшуринская антология. И с тех пор, особенно после 1991 года, таких антологий появилось достаточное количество. Но когда с такой антологией выходит читатель, скажем, Евгений Евтушенко, то сразу ее и ценность, и интерес к ней возрастает, как мне представляется, в разы, потому что, вот действительно, мне было бы очень интересно узнать, какой отбор произведет такая знаковая для своего времени фигура, как Евгений Евтушенко.
Я с вами согласен.
Антология Бродского, список Бродского. Вот мы с вами стараемся прочесть по возможности те книги, которые Бродский включил в свой знаменитый список, предъявлявшийся им при начале занятий в американских колледжах. Что нужно прочесть студенту? И я знаю, между прочим, людей, которые взяли себе такую задачу, прочесть все абсолютно из списка, предложенного Бродским.
Я с вами согласен, и особенно согласен в том, что вы говорите о Евтушенко. Его книга «Строфы века», по-моему, замечательное собрание русской поэзии. Может, она слишком большая для антологии, но это уже начало, и можно представить себе, как интересно было бы узнать, что внесет в свою антологию, скажем, Гребенщиков и Шевчук, Толстая и Маканин, Искандер и Битов. То есть люди, да, которые...
Пелевин и Сорокин.
Пелевин и Сорокин. Это действительно было бы интересно, и собрать из этого вот такую антологию. Но мне кажется, что нужно сделать одну оговорку. Такой канон вообще возможен только литературы до 17-го года. Потому что советское прошлое до сих пор является предметом горячего обсуждения. До тех пор, пока Захар Прилепин считает Сталина отцом народов, нельзя говорить серьезно о каком-то каноне, слишком спорное советское прошлое. Достаточно было бы создать канон, ограничив русскую литературу классикой, 17-м годом. Уже это был бы шаг вперёд.
Ну, вы знаете, Саша, я здесь, пожалуй, с вами не соглашусь, потому что когда я воображаю себе вот такого рода канон, а можно говорить о некоем общенациональном каноне, в том случае, если такой канон будет принят как установочный для преподавания и в средней школе, и в вузах. Вот такой канон действительно
как в Америке,
имеет шанс,
то, о чем мы говорили,
стать
про
национальным.
Антологию.
И вот эта нортоновская антология в этом смысле очень показательна. За счет чего такое огромное количество проданных экземпляров, 8 миллионов. Да за счет того, что студенты по всей Америке из поколения в поколение изучают англоязычную литературу по антологии Нортона.
И несмотря ни на какой постмодернизм, несмотря ни на какой шантаж мультикультурализма, все это не отменило идею канона, потому что студенты хотят быть джентльменами, учеными, и они неучими, которые...
Но я вам должен сказать, что нортоновская антология, учитывая влияние мультикультурализма, отсекая, может быть, его эксцессы, но принимая во внимание определенное какое-то движение. И, конечно, ну, да, же, например, больше
женщин,
больше женщин, и это естественный совершенно процесс. И его можно только
поэтому есть восьмое издание, потому да. что оно каждый раз меняется.
И я должен сказать, что в этом плане, вот когда я воображаю себе такую антологию, вот, скажем, антология русского рассказа, в моем воображении она очень легко доходит до Довлатова и Аксенова, которые, что бы мы ни думали о нашем советском прошлом, по-моему, завоевали уже место в таком каноне.
Но я представляю, что канон Путина, скажем, сильно бы отличался от вашей антологии.
Это да, но тогда вот уже вопрос идет о политике государства и о том, в конце концов, чью сторону в таком вот культурном споре неизбежном оно возьмет, потому что и нортоновская антология есть результат вот такого какого-то компромисса. Что же было в итоге итоге принято университетским миром в качестве приемлемого варианта. То же самое произойдет и в России, где до сих пор роль государства в установлении культурного канона непомерно, я считаю, велика, но это реальность, от нее никуда не деться, и в итоге шанс на то, чтобы стать общепринятым каноном, будет иметь на сегодняшний момент все-таки та антология, внедрение которой в культурный обиход будет поддержано государством. А я предложил бы наш разговор завершить музыкальным фрагментом, который так и будет называться «Канон». Автором его является знаменитый Иоганн Пахельбель. Музыка эта настолько знаменита, что мы решили взять ее с YouTube.
Санкт-Петербургская консерватория в США.
В этом году, в сентябре, было отпраздновано 150-летие Санкт-Петербургской консерватории. Чрезвычайно пышно, множество концертов. Это превратилось все в большое-большое торжество. И по справедливости, это, как известно, ведь первая российская консерватория. А мы в течение всего года рассматривали вопрос о том, каким образом выпускники, знаменитые выпускники Петербургской консерватории, оказывали влияние на музыкальную культуру Америки, Соединенных Штатов. И по мере нашей дискуссии, нашего обсуждения этого вопроса, выяснилось, что чрезвычайно существенным образом очень многие стороны американской культуры подверглись серьезному влиянию, серьезному изменению благодаря участию в этих процессах бывших выпускников Санкт-Петербургской консерватории. Сегодня я хотел бы поговорить о персонаже, в свое время очень знаменитом, дирижере по имени Николай Андреевич Малько, который в течение многих лет работал здесь, в Америке, с Чикагским симфоническим оркестром, одним из лучших в стране и в мире, но о котором на сегодняшний день мало вспоминает не только в Америке, но и в России, хотя он выпускник Петербургской консерватории, и человек, который в свое время возглавлял и Мариинский театр, и точно стал впоследствии оркестром Ленинградской филармонии, знаменитого оркестра Мравинского. Это когда-то был оркестр Малько. У меня отношение к этому дирижеру, а он родился в 1883 году, умер в 1961 году, особое потому, что я о нем очень много знаю, почти как о родственнике. А дело в том, что в течение 10 лет, каждое лето я отдыхал в доме, в таком деревянном шале в районе Танглвуда под Бостоном.
Знаменитые летние музыкальные фестивали.
Да. И регулярно поэтому посещал эти танглвудские фестивали. В доме у его вдовы Берты Александровны Малько, замечательной женщины, до глубокой старости сохранившей необычайно живой ум, потрясающую память. И вот, усевшись на ее гостеприимной веранде, я выслушивал чрезвычайно увлекательные рассказы и о своем покойном муже, и о музыкальной жизни Петрограда, которая вся проходила у нее на глазах. Нужно заметить, что она была последним человеком, которого я знал, который называл Шостаковича в разговорах со мной Митей. Он для нее так и остался на всю жизнь Митей.
Малько ведь был связан с премьерой Шостаковича.
Да, он первый осуществил первое исполнение первой симфонии Шостаковича. То есть фактически он представил Шостаковича миру. И это, конечно, незабываемая с его стороны заслуга. Но у него очень много вот таких вот заслуг. Причем в самой разной области. Вот, например, он учился одновременно и в консерватории Петербургской, которую он кончил в 1909 году, и в университете Петербургском. И там он познакомился тоже со студентом, которого звали Александр Блок. Они подружились. И в итоге, например, он представил Блоку, познакомил его с Любовью Дельмас, знаменитого оперной певицы своего времени, которая стала впоследствии героиней знаменитого цикла стихотворного Блока под названием «Кармен». То есть это событие для русской поэзии чрезвычайно знаменательное.
Как он оказался в Америке?
Он уехал в 1929 году, сначала поработав, как я уже сказал, на ведущих постах в Петрограде и Ленинграде уже, а затем сначала в Европу, с начала войны в Европе, он перебрался в Соединенные Штаты. С 1940 года он в Америке, где он провел время до 1957 года, уехал потом в Сидней, где основал и создал очень успешный коллектив Сиднейский симфонический оркестр и умер, как я уже сказал, в 1961 году, успев побывать в СССР в 1959 году.
Освоил три континента.
Да-да, и всюду пользовался очень большим уважением, репутация его была очень-очень высока, все ценили его профессионализм, и он очень много сделал для пропаганды русской музыки и в Европе, и в Америке, где исполнял симфонии Шостаковича, и Прокофьева, и Мисковского, который благодаря Малько долгое время числился среди самых популярных авторов из России. К сожалению, сейчас тоже это композитор уже полузабытый даже и в России. Так вот, от Берта Александровна я слышал множество разных забавных историй, связанных с Малько и его обучением в Петербургской консерватории. И многие из вот этих речений вошли в наш семейный обиход с женой Марьяной, мы их постоянно вспоминаем. Вот, например, он вспоминал, как Анатолий Лядов, замечательный композитор, у которого учился в консерватории Малько, реагировал, когда ему приносили какой-то слишком, по его мнению, модернистский опус. Он спрашивал, а что, собственно говоря, хотели сказать? Студент отвечал, ну, я хотел как-то, чтобы было по-новому, на что Лядов саркастически отвечал, а, по-новому, понимаю, через дверь ходить надоело, влезу через окно, сапоги на ноги одевать надоело, напялю их на руки, вот это у вас новое. А прослушав сочинение Рихарда Штрауса, он на робкое замечание Малько о том, что там есть кое-что интересное, тоже не менее саркастически сказал, а вы попросите нашего сторожа консерваторского Николая написать 1000 тактов музыки, там тоже получится что-нибудь интересное. Любимым приговором Римского-Корского, у которого тоже занимался Малько, было тоже вот взятое нами на вооружение выражение «мало нравится». И причем вот он тоже рассказывал, что Римский-Корсаков, взяв незнакомую партитуру в руки, любил сразу, он ее оценивал, он сразу смотрел последнюю страницу, последний аккорд. И утверждал, что вот по этому последнему аккорду он может уже сказать многое о профессионализме автора. Рассказывал он также забавную историю о том, как Римский-Корсаков вместе с Глазуновым отправились на петербургскую премьеру «Богемы» Пуччини. И Римский-Корсаков сокрушенно говорил, два акта мы посмотрели, а потом ушли, не выдержали. Но, тем не менее, вот тот же, скажем, Лядов, который, казалось бы, должен был всему новому сопротивляться, когда приехал с гастролями Густав Малер в Петербург, сказал студентам своим, все, бросайте, бегите на репетицию, вы никогда такого не слышали и не услышите. Малько восторгался неподражаемой манерой играть на фортепиано Глазунова. У него, говорил Малько, были ужасные, толстые, совершенно неподходящие для фортепиано игры пальцы. А еще при этом он держал между ними сигару. И вот так вот, держа сигару между пальцем, он играл абсолютно бесподобно и виртуозно любую самую сложнейшую партитуру на фортепиано с листа. То есть это был человек, обладавший многими выдающимися дарованиями.
Соломон, какие из записей Малько для вас самые ценные?
Все, что не делал Малько, он делал на высочайшем профессиональном уровне, очень точная такая рентгеновская интерпретация у него была. После исполнения Малько ты всегда обращаешь внимание на структуру произведения, на то, как оно сделано, потому что Малько ведь сам занимался композицией, у него было понимание того, как это все работает изнутри. И мне чрезвычайно нравится его запись 7-й симфонии Прокофьева, последнего сочинения композитора, которое Малько исполнил сразу же после смерти Прокофьева и был одним из самых первых исполнителей этой партитуры, и она относится к числу моих самых, может быть, любимых произведений Прокофьева. В ней есть определенный шарм. Седьмая Прокофьева в исполнении Малько, лейбл IMG.
на волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» вы слышали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Владимир Абаринов, Владимир Морозов и Соломон Волков. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Столица империи и советская провинция. От города трех революций к православному консерватизму. Ток-шоу «Петербург свободы» с Виктором Резунковым. Питерский взгляд на политику и общество. Каждый вторник и среду в час дня по Москве сразу после новостей. Всегда на сайте swobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5995, 9840, 11760. Свободный информационный мир. Радио Свобода.